Дорогие братья и сестры, гости, что Бог дал нам такую милость и возможность вспоминать путь, которым провел нас Господь своей крепкой рукой. Ведь нас вот здесь, милые друзья, разогнать проще простого. Брось одну дымовую шашку или какой-нибудь слезоточивый газ, и нас нет, в одном месте, в другом все это просто. И просто было, когда бульдозерами ломали молитвенные дома, и когда в тюрьмах держали. Все кажется просто. Но дело в том, что Господь, глава церкви, поручитель за наше спасение, выводил нас и сейчас ведет своей крепкой рукой, божественной властью и силой. И только поэтому мы живы, только поэтому мы прошли, и только и впереди у нас одна только перспектива, одно будущее, если будем идти за Ним и идти с Ним. У Него нет твердынь, которые бы Он не мог взять. В Нем, когда Он присутствовал на земле, о Нем сказано, в Нем обитает вся полнота Божества телесного. Вся полнота Божества. Что может быть мощнее? Какое мировое государство? Какое царство? Какие атомные бомбы? Какая политика? И только измена народа, который поручился следовать за Ним, обещал служить доброй совестью, отвращает Бога и бросает нас под ноги сатаны. Но когда мы выпьем снова и обращаемся к Нему, Он, любящий нас и пришедший для нас на эту землю, имеющий всю полноту власти прощать грехи, освобождать от беззакония, возрождать к новой жизни, ведет и оберегает нас и обеспечивает нам победу в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Поэтому все наши беды в нас самих, в нашей измене нашему Богу. И все наше счастье, когда мы обращаемся к Нему, и хорошо, что если мы и встречаясь, и отмечая свои прекрасные межи, вспоминаем, что это была рука Господня. Вспоминаем, что только Он сильной рукой способен это свершить, а не мы. И как Он в нас, то и нас употребляет для Царствия Своего. Я прочитаю место Священного Писания, из Евангелия от Луки, 4 глава, 18 стих, 17 можно. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. Милые друзья, это то, что Израиль слышал за 700 лет во время пророка Исаии. И вот столько столетий шло, и они все ждали Мессию. И вдруг в синагоге появляется по облику, как человек, сын человеческий. Ему подали книгу, и он открывает и начинает читать. «Дух Господень на мне! Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителям, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание, слышанное вами». Вот ныне, сказал он, то, что 700 лет назад было сказано пророком, сегодня вот оно перед вами, Господь говорил, сегодня вот я, Дух Господень на мне, и Он послал меня для такой серьезной, для такой могущественной миссии. Одно дело нищим благовествовать, а ведь самое большое богатство для богача и для нищего, для знатного и простого, это узнать правду о нем самом, о человеке. Это узнать правду о существующей вечности, о Боге всемогущем. Это уже само по себе неоценимое богатство. Это сделать нищего сверхбогатым и счастливым. Тогда у него, если он ленив, пойдут у него хорошо дела. Тогда, когда он начнет молиться такой молитвой, когда сначала молится и обращаются к Отцу не безродные, не бездетные, не сироты брошенные, а когда говорят «Отче наш, сущий на небесах». Когда нашли Отца и перестали сиротствовать, и в первую очередь молятся не о хлебе, а когда Господь говорит «Да светится имя Твое, да придет правда Твоя в сердце наше». Да приди царствие Твое, да будет воля Твоей на земле, как на небе. А уж тогда хлеб и все остальное, все в порядке будет, все хорошо. Тогда изменится вся жизнь. И вот послал, и для того, чтобы это совершить, нельзя идти на своем иждивении. Нельзя быть человеком, в ком нет силы божественной и великой благодати. И здесь вот Дух Господень на мне. Вот с этого он начинал свое служение. Милые друзья, не ошибусь, если сегодня скажу, что 50% у нас сегодня братьев и сестер, сидящих даже здесь, живут собственной жизнью. Когда-то в крещении могли сказать, когда вопрошает креститель, крестящий брат, обещаешь ли Богу служить доброй совестью? Да. По повелению Господа, по вере Твоей крещу Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. А потом потихоньку, живя равнодушной жизнью, общаясь с простыми братьями и сестрами, у которых тоже заботы только земные, нередко бывает так, что потихоньку обещал и жизнь отдать за Бога, и на страдания пойти, и в вузы пойти, и не убояться слова замолвить за истину, а потом все расточил, приспособился, устроился так, и получается, как почти с Ананией и Сапфирой. Чем ты владел? Вот твоя душа, твоя совесть, твои силы. Не твое ли было? Зачем же солгал ты Духу Святому? Пообещал, а потом удержал из этой цены. Вернул всю свою жизнь и живешь земной жизнью. А Господь вот то, что начал, Он начал словом благовествования. Дух Божий на нем, и хорошо, если Он на нас и в нас, тогда одерживается победа. Бог делал эту работу, великое освобождение для Израиля. Но вспомните, друзья, какая это была радость, кажется, для всех многих, которые восклицали Осанну, а Бог плакал. О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать, а они собирались, и был у них храм, о котором Бог сказал, что там живут убийцы, разбойники, замышляют убить Сына Божия. Они радовались, а Он плакал, когда входил в Иерусалим. Там Его священство Его разопнет. Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Вот это отступничество, это присущая черта почти всей, каждой церкви, каждой религиозной деноминации. Та церковь стоит в этой же церкви, тот остаток сохраняется, кто верно следует за Господом и остается верным навсегда, остаток спасется. Или то, что твердое основание Божие, говорит, стоит, имея печать сию, познал Господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Его. Сколько у нас христиан по названию, милые друзья. Вот так и Господь нас начал вести и наше братство освобождать. И вот это было как бы Его слово. Дух Господень на мне. А это нужно удостоиться. Евреям в первой главе читаем, почему помазал его Господь. Я прочитаю лучше это слово, чтобы мне не ошибиться. О Сыне, первая глава с 8 стиха. Престол твой Божий вовеки, вовек века. Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Это не просто так дается, раз Бог распределил, и каждый живи своей жизнью, кому как нравится. Нет, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазан более других. Дух Господень на мне. И еще хотел сказать, что Он не только исцелять сокрушенных сердцем пришел, проповедовать, но и проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Друзья, и все это только совместно с нами. Не один, не со стороны гонит он нас, а словом достичь хочет нашего сердца. Освобождает нас изнутри, поселяется Духом Святым, и тогда нам уже не страшны никакие страхи. Тогда в нас пребывает Его премудрость, Его Слово. Мы возрастаем в познании истины, и первое зло, о котором мы думаем, зло, это надо соседа потеснить, он не так мыслит о Священном Писании. Или вот того отступника нет, первое зло побеждается в самом себе. Кто только начинать хочет ученичество свое у Христа Иисуса, то говорит, оставь отца, мать, жену, детей. И кто и не возненавидит самой жизни своей, потому что что наша жизнь плотская по плоти себя представляет, это все стремления, все позывы плотские и злые. И сердце человеческое исходит не добро, нет, не добро, это от Духа Святого, который живет в нашем сердце. Потом, когда он через возрождение идет, исходят злые помыслы. И вот кто не возненавидит вот это зло в самом себе, тот да не думает получить помазание и исполнение Духом Святым в полной мере. Он будет запечатлен Духом Святым, до времени он будет существовать, но потом пойдет все на убыль, и он всю душу свою, все в земные заботы, как получивший один талант, закопает. А потом не останется на том, не останется на том. Господь сказал... Лукавый и ленивый раб. Потом он перейдет к ропоту, потом он выйдет в содружество тех друзей, которые будут осуждать подвижников Божьих, потому что он самому Христу потом этот с одним талантом, кажется, скромный труженичек, незаметный, а он сказал, я знаю, ты, господин, жестокий. Ты собираешь там, жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не расточал. Это он Богу сказал. Это вот мы, новозаветные отступники, иногда с такой внутренней претензией к Богу идем. Это так иногда наше духовное состояние мы можем оценить. Друзья мои, у нас есть этот ропот внутри, есть недовольство. Мы не возненавидели себя, мы думаем, мы такие хорошие, милые. Я сколько раз убеждался сам в себе. И сейчас, столько лет прошло, когда... Первые мысли начали посещать вот об этом движении. Дух Святой начал делать все в сердце. Мне было всего 30 лет, сегодня мне 70, ну, не сейчас, может, через месяц там. Но убеждаюсь, милые мои, в себе самом я люблю только то, что от Духа Святого, то, что от Христа. В чем хоть чуть-чуть уподобился, вот это и хорошо во мне. Это мне нравится. Все остальное душа ненавидит. Не живет, даже апостол Павел говорит, во мне, то есть во плоти моей, ничего доброе. Вот иногда такие воздыхания, хочешь подняться, и не всегда можешь воспарить так, как хотелось бы. Но благодатью Божией есть то, что есть. Есть тот, который прощает, который укрепляет, слышит молитвы, слышит воздохи покаяния, и ведет нас, и дает нам слово свое, откровение Духа Святого, помазание совершает, и чудо Божие совершается и в нашей душе, и в душе всякого подвязающегося. И здесь вот мы видим, что Господь начинает царствовать и действовать, начиная с того, что Он не сам собой послан, не сам будет делать, что Ему нравится. Это Бог-то во Христе Иисусе. И то не сам будет. Дух Господень на мне. Он помазал меня, предназначил, дал задачу, и даже так скромно и так подлинно правдиво говорил Христос Иисус. Отличался божественным умом, но не отличался своеволием. Ничего, говорит, не говорю от себя. Для него слово Господне было «да» и «аминь». Альфа и омега, ни одна иота не придет, и сам он его, Христос, не изменял, не нарушал ни на одну иоту. Ничего не говорю от себя. О, если бы у нас столько сегодня комментаторов замолкло, чтобы ничего не говорить от себя, проповедников, чтобы не говорить от себя... Писателей духовных, чтобы ничего не говорить от себя, у нас опустели бы магазины и наши библиотеки, потому что много там наговорено от себя, и от того и страдает дело Божие иногда. А вот это святое слово, что слышал от Отца, то и говорю вам. Вот это Христос, это пример для нас, жить по Слову Божию, возрастать от Духа Святого, сильной рукой совершать дело Божие. И тогда никакие силы земные и небесные преисподние не в состоянии изменить обстоятельства нашей победы. И вот это как чудно пленным дать освобождение. И это вместе с нами. Это не насилуя нашу совесть, а открыться в нас истиной. И когда эта истина поселилась у нас, понимаете, друзья, это такая отрада и сладость, когда уже смерть не представляет серьезного факта. Когда разрешится быть с Господом, несравненно лучше, но оставаться во плоти нужнее для вас, апостол Павел говорит, иногда такие размышления. Но самое главное, когда поселяется Господь, что сегодняшний, по определению истины, ладикийский период нам свидетельствует. Что Христос стоит вне дверей. Он все еще стучит, а мы очень спокойны. Это я не обо всех говорю. Но Он все еще стучит. Кто отворит, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мною. Вот когда откроется пир откровений Господних, вот когда сила и могущество посетит нас, вот когда перестанут для нас эти временные, ничего не значащие страдания, когда они потеряют свое значение, и мы будем в этой силе Божьей идти и совершать дело служения. Но мы остаемся бедные, жалкие, хвалимся своей нищетой, оправдываемся, и эти вот маленькие мы, человечки, закапываем иногда этот талант в землю, то есть в земные свои заботы. Да так глубоко, да так крепко. А когда идет, ну, мол, маленький человек, ну что ты сделал для славы Божьей, когда приходит Господин Христос, хозяин души нашей, он говорит, я знал, что ты жестокий, ты шкуру сдерешь, и три, может быть, поэтому я вот что мог делал, а теперь вот отдать тебе, без прибыли, без и всего, и не желал, чтобы Дух Святой его сделал в 1000 раз сильнее, один прогонит 1000, говорит, кто в Духе Святом, он этого не желал, и он того, кто кровь свою пролил, на Голгофе. Кто не имел где преклонить голову, кто насыщал хлеба, там крохи не сделал для себя, потому что сделать, воспользоваться своей божественной властью, церковными деньгами, дружбой и друзей, чтобы облегчить собственную плоть, это уже не во всем прочувствовать скорбь человеческую. Как сын человеческий, он для себя не должен был сделать ничего. 1000 насыщал хлебами, а сам алкал и жаждал. И вот этого он называет, ты господин жестокий. Ты жнешь там, где не сеял, собираешь, где не расточал. Вот иногда наша жизнь. А Бог хочет войти и ввести нас в Царствие Свое вместе с нами, с сознательным участием сердца, изгнав все чуждое из наших сердец, сделав Царство участие. Этого великого похода освобождения, этого исхода в жизнь вечную, из греха и вечной гиены. Мы, люди без Бога, такие же, как там вот на улицах пьяницы и все прочее. Но мы помилованные грешники. Мы ощущаем свою непригодность, но у нас есть великая сила, когда Дух Святой входит в наше сердце, Он преображает нас изнутри. То, что мы видели вчера, уже нет этого человека. Во Христе все новое, все новое. Он покаялся, Он творит добро, и дай Бог нам среди нашего равнодушия. Именно ни холоден, ни горяч изгоняет Христа из церкви, держит ее за пределами. Именно вот это сознание внутреннего достоинства и богатства и доводит нас не просто вот эта пустота, да, равнодушие, кажется, или такое слабое прозябание, а даже и для такого осуждения, к которому пришел вот человек, имеющий скромный один талант, к осуждению и соучастию в богораспятии. Вот, друзья, и нам Господь, призванным по благодати Его, тоже хотел, чтобы мы не шли на своем иждивении. Ведь что такое для нас вот наше избавление, нашего братства? Да, мы были в отступлении, никто не может оправдаться. Я лично Не знаю в себе сознательного предательства, хотя десятки раз вызывал сотрудниками КГБ. И в лагере, и с 60-го, ну, еще со времен Сталина. И все равно душа ликовала и спокойна, когда мы уповаем на Бога, когда не дорожим своей жизнью. И тогда эта маленькая наша смелость ради Христа, ради Бога, как потом вырастает в какую-то свободу Христову. И мы, познавши истину и получивши силы от Бога внутри, в себе, потом говорим действительно, кто же отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе? Какие силы могут дать этот разрыв, когда Дух Святой вселяется в сердце? Какими пределами, какими путами можно это преградить? Это удивительное дело Духа Святого, когда мы рождены от Бога и для славы Божьей. И я хочу сказать, что, друзья мои, всегда народ Божий освобождался Богом, Его силой. И даже если мы что-то сделали, а вам слышно, там микрофончик, по-моему, отключился. Слышно? Дальше там. Я очень слабо говорю. А даже когда мы участвуем в служении, друзья мои, и мы способны на добро, доколе в нас Дух Святой, доколе в нас Господь. Вспомните, кто освобождал в первом исходе из плена народ израильский. Да, Моисей был послан. Да, уговаривал его Господь, да, дал ему знамения, чудеса, да, посылал перед фараоном. Но что мы слышим прежде всего? Я, говорит, услышал стенание народа моего, увидел Господь, услышал, и иду освободить его. Вот, друзья дорогие, это тот, кто пленным дает освобождение. Дух Господень на мне, и как глава церкви, Он только способен вести нас путем верным, чтобы нам не кружить, чтобы нам не петлять, чтобы нам не жить вот такой пустотой, но чтобы иметь силу, и Он вводит и выводит нас. Я услышал стенание народа моего, увидел рабство их, все Господь увидел, и слезы воздыхающих обоих. И иду освободить его, а уж кого пошлет, это дело второе. Мы должны и сами быть готовы сказать, вот я, пошли меня. Но прежде всего, через то ученичество, через тот отход от своего «я», через ненависть к своим собственным позывам, они далеко нас заведут. И чтобы прислушиваться только голосу Божия, как написано, со страхом совершайте свое хождение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот тогда наши дела, наши мысли, наши желания будут благостны, будут святы, будут чисты, и силы нам хватит, и мудрости нам хватит, когда Господь в нашем сердце. Я хочу еще прочитать место Писания из 2 Коринфянам, из 2 послания, 10 глава, 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Братья, это для нас, особенно для братьев, да и для сестер, должна быть как заповедь. И ходя во плоть, мы чувствуем боль, чувствуем голод, узы, утомление, издевательство, надругательство, непонимание. Но если тем же отвечать, если жить по плоти, никогда у нас не будет мира, не будет победы, не будет нас Духа Святого. Мы, ходя во плоти, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Если по плоти, то уничтожается все духовное на корню, и мы ничего не сделаем в церкви, кроме зла. А здесь дальше написано, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Представляете, что такое эти крепости в церкви, которые умными пресвитерами иногда нагорожены, старшими пресвитерами, с помощью властей или с помощью других искушений. Как это победить? Каким духом? Что делать? Какой мудростью? И вот это все сильное Богом. Когда мы делаем и объявляем то, что должно сказать, а Бог это совершает. Но когда слова наши угодны Ему, когда мы просим и молимся по воле Его, когда делаем по воле Его, смиряясь сами, и когда мы так же, как Господь сказал, «Дух Господень на мне», и мы действуем в Духе Святом, то Господь это видит, Он сам участвует, Он сам действует. Как мы слышали, производит вас и хотение действий по своему благоволению. Он сам инициирует это, то есть Он сам и полагает начало. Повелевает нам идти таким путем, сам нас ведет и сам ручается за исполнение того, что Он обещал. И тогда нет сил, которые бы отвратили нас с того пути, на который нас Господь поставил одерживать победы. Как и сказал, все я с вами во все дни до скончания века, с вами послушными, с вами, кто ищет общение Духа Святого, кто пообещал Ему свою совесть отдать на вечное служение и так и сохраняет ее до конца, но не меняет цены, чтобы не спросил нас Господь, чем ты владел, не твое ли было. Зачем же ты солгал Духу Святому? Чтобы не вынесли нас из церкви. Сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Смотрите, тем же оружием Христос говорит: «Дух Господень на мне». Он пришел дать пленным освобождение. Вот мы празднуем освобождение из плена. Празднуем, мы должны праздновать так, чтобы Бог мог в соучастии с нами совершать наше же освобождение. Без нас Бог нас не спасает. Нет нашей воли, нет нашего желания, мы гибнем. Мы тут должны быть в соучастии с Ним. Господь это совершает. И как Он сам был послушен во всем Отцу Небесному, так и здесь. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. По плоти, знаете, как написано, если даже по ветхозаветным принципам начнем поступать, око за око, зуб за зуб. И по плоти Господь это и сказал, не этому нам подражать, но Он сказал, как обычно в практике делается, какой меру мерить, такой вам отмерить. И вот тогда сказывается на нас такая война, которая обречена на поражение. И народ будет обречен на поражение, даже вот так народ Божий по названию. Если же вы, говорит, друг другу угрызаете и съедаете, что Слово Божие говорит, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Бог не может поесть не той помочь стороне, которая угрызает ближнего своего, не той, которая также отвечает другому и оставляет нас на поражение друг другу. Вот, друзья, как иногда бывает в церквах, это те войны, то воинствование, та вражда, те споры, которые уничтожают все, поедают на корню. Но есть те войны, когда ради Господа, соблюдая Слово Его, действуют по воле Его, смиряются, но твердо стоят в истине и идут. И когда они не по плоти воинствуют, тогда они друг друга не уничтожают. А оружие, сильное Богом, тогда только становится, когда угодно Богу пути человека, который их сопоставляет с Божьей волей, идет по Божьей воле, чувствует эту инициативу Божию изнутри, и тогда Бог побуждает, святой человек действует, а Бог с Богу сметает все, что мешает этому движению. Вот если нам, когда у нас положение, инструктивные письма, которые зовут отступничеству, разные циркуляры мирские действуют, по этим циркулярам начинают разлагать церковь, выступают против Бога. И вместо того, чтобы Христос руководил церковью, руководит кто-то другой. Руководит по существу Дух Антихриста. Что в это время нам ожидать? Что мы можем достичь? И может ли Господь дать свободу для проповеди Евангелия, чтобы в такой начаток, в такое место звать приближенных? Идите, мол, сюда, у нас тут все хорошо, у нас есть инструкции, есть положение, есть у нас законодательство о культах, есть старшие пресвитера, которые совместно с КГБ работают. Да зачем же губить народ? Зачем же такая евангелизация? Как же нам это все осмыслить бы. А когда народ очищается, когда идет путем освящения, другого пути нет, когда призывают имя Господне, когда кается и посещает нас Господь, вот теперь проповедуйте, теперь идите, не теряйте времени, зовите, тут действует благодать Божия. И когда есть враги и противники, Бог дает вот такого духа, если мы сами не по плоти воинствуем и не угрызаем друг друга, а сильные в Духе Святом, тогда пленяем даже замыслы неспровергаем и пленяем всякое превозношение, восстающее против познания Божия в послушании Христу. Это все делается сильной рукой, друзья мои, крепкой рукой. Иногда кто-то говорит, диктаторство, свободы нет, то другое. Но будем помнить, вот есть такая истина, и их много, чего мы не все вполне ясно представляем себе из Писания. Ведь, как Господь сказал, часто мы множество икон таких видим, изображений. И когда Господь говорил, кто ударит вас по одной щеке, подставь другую, то это когда Он испытывает наш характер и нас. Такими мы и должны быть. Как и Христос, когда вдолгал и не употреблял божественной власти для того, чтобы облегчить свою боль на кресте. Иначе это была бы фальшь, это был бы цирк, это было бы что угодно, только не то божественное дело, которое было делом искупления. Это было подлинное страдание, это алкал и жаждал. И вот здесь, когда его били, он не применял духовную анестезию, обезболивание, нет. И он подставлял другую щеку, но когда ему говорили, ты царь иудейский, ты говоришь. И когда, говорит, он богохульствует, какое еще свидетельство, неважно, он именно и есть царь царей и Господь господствующих. И от учения своего не уклонялся, и служителем Божьим надо сочетать в себе и детям Божьим смиренный характер, когда вас обирают, когда вас ненавидят. Но когда поносят учение, здесь нельзя путать. Нет, я все-таки должен поступать так, как учил меня Господь. Нет, все-таки мне не подходят инструктивные письма и положения. Нет, я не могу вытащить за шиворот дитя из собрания. И вот здесь надо стоять твердо. И пусть это вам говорят сотрудники извне, спецслужбы, КГБ. У нас их так густо было, и сейчас они есть. И будьте уверены, здесь есть, их не приглашали, у нас пригласительных билетов нет, но есть, и пишут, и послушают, и интересуются, но мы делаем только то, что Господь нам заповедовал. Благое, доброе, святое, и об этом нужно говорить, как Господь и сказал, что слышали от меня, говорите на кровлях, благовествуйте, к добру зовет Господь всех, к жизни вечной зовет. И вот я здесь это прочел место, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. На разрушение твердым, имени спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Какие-то чудные слова могут нас не понять. Кто не хочет принять истины, может отойти. Это дело выбора каждого человека. Но наш долг, наша задача всякому сказать правду Божию. Делать это надо крепкой рукой. Нельзя советоваться с нечестием, нельзя заключать компромиссов, как бы нас ни называли. И почему и на Господа обрушились сразу гонения, когда Он сказал «Дух Господень на мне» и сказал «Вот я есть Мессия», но какими словами Он это сказал? «Ныне исполнилось слово сие». Вот Господь совершает это дело. И тогда, как ты, Мессия, и начали искать, как убить его. И вот и наше братство, дорогие друзья, пережило это. И я, милые мои, хочу это почему сказать. Нам надо и серьезно поразмышлять, и порадоваться, и очень поблагодарить Бога. Как Моисей, или через Моисея Господь выводил народ свой. Через Христа, когда пришло время, тоже и Моисей говорил о Христе, пророков из среды вашей воздвигнет вам Господь. И все, что он будет говорить, слушайте его. И если кто не послушает слов пророка, того истребится эта душа из народа. И вот Этот пророк тоже сказал: «Дух Господень на мне», и он выводил Израиля из плена. Но, милые мои, сколько вывел, а? Давайте вспомним вот эти слезы: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я вас собрать». А вот эта заскорузлая религиозность не пустила Бога в сердце. Это была женщина у колодца. Это был тот, кто позволил ослика отвязать, потому что, наверное, и жизнь жил с мыслью о том: вот если бы пришел Мессия, сколько нечести, сколько страданий. Если бы он сегодня пришел, а ему посылают. Господь говорит: где велишь приготовить Пасху? Там сказали: где есть Пасху? Покажет вам горницу устную. Вот это те маленькие молитвенники, искренние души, те братья и сестры Ветхого Завета. Вот ослика отвязать. Так вот, такие следовали и кричали: «Осанна!» Он их нашел, они видели, они понимали, они радовались этому. А священство что делало? Искали убить его. И по каким соображениям? По духовным откровениям? Если оставим, говорит, его так, все последуют за ним. Видите ли, что ничего не успеваем. Вот она какая ревность. Из колыбели искали смерти. И в то же время победа Божия во всех, он оказался победителем, он оказался необорим. И те, кто последовали за ним, из них потом пошла и новозаветная церковь. И хоть и сейчас идет такое отступление, но, друзья мои, послан нам Сын Божий. И он сказал: не оставлю вас сиротами, приду к вам. Дух, который придет, он напомнит все, что я говорил вам, напомнит все слова. Поэтому, друзья милые, если мы будем следовать вот так же крепко, сильно, преданно, как шел Сын Божий, Дух Господень на мне, как апостолы шли, оружие воинства наши не плотские, но сильные Богом, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, и твердыни рушим. Вот, милые, нам вот 35 лет приходится праздновать, как Господь сверг вот эти вот твердыни. А уж такие были, что, кажется, ничем не взять. А ведь вот знаете что? Мы-то физически никаких усилий не принимали. А ведь какие перемены в масштабах полумира. Атеистическая система принудительная, с тюрьмами, лагерями рухнула. Почему? Потому что нам нужно было только идти. Нам нужно было исполнять волю Божию, не соглашаться, претерпеть скорбь, пока их вина наполнится, полная чаша, а наше терпение будет испытано. А потом оторвался камень от вершины горы, и без содействия рук человеческих все рухнуло и рассыпалось. Почему? Потому что, как о Вавилоне сказано, пал Вавилон, не потому что там были общины всех Бейли, советы, церквей. Потому что там найдена кровь святых. Были такие маленькие, новообращенные, вчера еще пьяные в грязи, потом обращенные к Богу и отдавшие себя и дом свой для молитвенных собраний. Это такие, как хмара. А потом этого хмару судили за то, что церковнослужители, церковноначалие издали инструкции, запрещающие всякую духовную деятельность, всякую жизнь церкви удушающую, в колыбели детей, студентов и всех прочих, и учиться нельзя пойти. Если ты оказался там, в церковь нельзя пойти. И кто это заповедал такое? Кто это? Церковь это делала, служители это делали. И достигли своей регистрации, признанием у властей, приравнивали их старшего пресвитера к полковнику или подполковнику. Постарше, там ранги сравнивались с генеральским, и вот эти черные полковники в церкви предписывали такие повеления. Потом шли такие мальчики, как хмара, новообращенные почти. И им в приговоре писали: осужден за критику официально действующего центра духовного, всех Б. Сохрани нас Бог от этой привилегии, чтобы от старших братьев шел соблазн отступности, документ, призывы, а потом желающие жить правдой Божией страдали в тюрьмах и лагерях. Потому что там найдена кровь святых. Были такие маленькие, новообращенные, вчера еще пьяные в грязи, потом обращенные к Богу и отдавшие себя и дом свой для молитвенных собраний. Это такие, как Мара. А потом этого Хмару судили за то, что церковнослужители, церковноначалие издали инструкции, запрещающие всякую духовную деятельность, всякую жизнь церкви удушающую, в колыбели детей, студентов и всех прочих, и учиться нельзя пойти. Если ты оказался там, в церковь нельзя пойти. И кто это заповедал такое? Кто это? Церковь это делала, служители это делали. И достигли своей регистрации признанием у властей, приравнивали их старшего пресвитера к полковнику или подполковнику. Постарше там ранги сравнивали с генеральским. И вот эти черные полковники в церкви предписывали такие повеления. Потом шли такие мальчики, как Хмара, новообращенные почти. Им в приговоре писали. Осужден за критику официально действующего центра духовного, всех Б. Сохрани нас Бог от этой привилегии, чтобы от старших братьев шел соблазн отступности, документ, призывы, а потом желающие жить правдой Божией страдали в тюрьмах и лагерях. Этого было с избытком в 30-е годы, в 20-е. И сегодняшняя регистрация, она недалека от того, если приглашают. Не такая она безобидная. Мы привилегированные, у нас печать и штамп, нас знают власть. Они нас оградят, если нас кто-то будет вот здесь там нарушать и все прочее. Да сохранит нас от этого Господь. Надо быть образцом для верных. Потому что было такое время, я немножко займу его и о сегодняшнем чуть скажу, потому что еще много братьев поступающих, у которых сердце любовью к Богу дышит. И сегодня, что мы переживаем, почему я говорю, говоря и благодаря Богу за прошлое, будем думать о будущем. Сегодня ряды всех Б, которые не вошли в этот исход пробуждения, они выходят более полно на широкий путь. Вы знаете, куда ведет широкий путь. Там есть искренние чада Божьи. Мы не можем их называть нечестивыми всех подряд. Но будем знать, что они идут по широкому пути. И путь этот все более широким становится. И те, кто отошел, не пожелав страдать даже от нас, мы сегодня получаем массу свидетельств, что идут почти безбожными путями. Потому что христианские заповеди знают, то, что касается морально-нравственного уровня, они это соблюдают, не пьют, не курят, иногда не изменяют женам там и все прочее, но это морально-нравственный уровень. Но о духовной связи с Богом не имеют, водительства Божие не имеют, заблуждаются в учении и создают даже институты учить этому безбожию. Вот и у нас есть такие, которые можно легко, не разобравшись, вот там приглашают в институт, там просят, вот мы даже обеспечим, там стипендию будете получать, общежитие, питание, все, пожалуйста, все условия на пожертвование народу Божий. Идите, учитесь, и милые, не оглянувшись, не подумавшие, даже будут спорить с пресвитерами, с братством, пойдут учиться туда, кто давно отступил от истины, и который уже закоснел в этом, и разработано целый ряд наряд богословские системы, где вы получать будете докторские степени, бакалавров, магистров, после этого сдавшие экзамен, но без Бога останетесь навсегда. И даже будете врагами, как и у нас, неровно складываются отношения. Сейчас вот с теми, кто здесь, в нашем братстве иногда, на территории вот тех страдальцев и тех искупленных создает подобный институт, и я чуть этого коснусь, милый. И нам еще очень много нужно знать, чтобы самим спастись Духом Святым, благодатью Божией, и другим посодействовать. Еще много нужно жертв, но благословенных, чудных жертв. Почему я это говорю? Сегодня они составляют большинство, как и было всегда, это ряды всех Б. И они сегодня не менее, а где-то даже более интенсивно разлагаются духовно. Больше идут в мир, там уже модным становится планирование семьи, там модно становится брак верующим с неверующим. В маленьких церквах больше еще сохраняется как-то, но некому остановить. И вот мы наблюдаем уже после того, как и перестройка пошла, некому остановить, некому сказать слово правды. Да Бог через них и не действует, через людей, не покаявшихся за свои привилегии мирские от дьявола, привилегии. И не покаялись, и не будет в них действовать благодать Божия. Вот трагедия. А у нас еще бывают часто такие неустройства, что нужно бы им сказать. Вот нужно бы так, чтобы их здесь вот столько сидело. И особенно служители, кто не потерял любовь к Богу, чтобы нам в исход-то в этот, у нас ведь какой исход, я вот уподобляю часто, пусть не в абсолютно богословском точном понимании, но говорю, мы сейчас уже должны, когда Господь-то за дверями Владикийского периода слышит такой голос, вот жених идет, выходите ему навстречу. Вот сейчас-то масло, вот так нужно, елей Духа Святого. Вот нужно готовиться, не оставаться в этом вот мире. Так когда мы читаем, вот один есть известный евангелист, не буду называть его имя, он здесь на стадионах вместе с Пилигримом участвует, проповедует очень превыспренные слова, очень горячие слова, обратиться к Богу, идти за Богом и так далее. Вот провели в Беларуси, это белорусский журнал, уже после перестроечной баптистской. Вот такие слова пишутся. Следующий момент, который отсюда вытекает, то есть задача для молодежи христианской, баптистской. Там они в Белоруссии провели его в театре, снимали, потому что опять привилегии, опять там, где сегодня обнаженные фигуры, сегодня зады, извините, бессовестные, и все прочее, что они там вытворяют, курят, плюют, влюбляются, изменяют. Завтра, пожалуйста, мы там вот проповедуем. Да лучше вот так. Но наше, пред Богом. Ведь представьте себе, и вот такие вот, раз свобода пришла, чего не проповедовать? И вот если бы он мог сказать, Дух Господень на мне, или оружие воинства не наше, мы хотя во плоти, не по плоти воинства, вот тогда бы это было, от Духа Святого, тогда-то это правильно. Вот здесь говорит, молодежи нести факел Евангелия в 21 столетие. Вот как звонко, как громче, как громко звучит. Нам нести факел Евангелия. Молодежь сменит нас, наши дети станут президентами, вице-президентами, премьерами государств, они станут нашими старшими пресвитерами, служителями и так далее, и так далее. Им нужно уделять внимание, нужно к этому готовить. Это один из журнальчиков, а их сегодня десятки, которые выдерживают вот эту вот чушь. Вот эту потраву на наши молодые души. А почему? Милые, давайте переведем, давайте так скажем. Завтра вам, молодые братья и сестры, надо уделить больше внимания. Завтра вы будете Гитлерами, Сталинами, Бериями, Пиночетами, Неронами. Милые мои, ведь вот в чем мир часто выражается в самых выдающихся своих представителей. Что нам Господь говорит, избавив нас из этого мира? Не любите мира, не того, что в мире. Нет, вот эти вожди рекомендуют нам вон куда тянуться. Но будьте строителями, будьте портными, будьте инженерами, врачами, будьте сестрами милосердия. А в церкви вот столько труда. Спасать души. Нет большего под солнцем служения, чем служить делу проповеди Евангелия. Куда же нас отправляют эти проповедники? Что они говорят? Вот мы берем, почему я говорю, из нас вышли. Один был даже членом совета. Вот соавтор такой вот книжицы, такого проспекта. институт церковного служения. С помощью Запада, западных долларов и специалистов, и профессоров, они здесь включены, создается институт, готовят первый курс, выводят оттуда вот таких специалистов в такой институт, а потом они разъезжаются по другим, как преподаватели, и филиалы этого института создают, чтобы готовить духовных работников. Когда мы смотрим, как они их готовят, что у них является символом веры, когда смотрим, что вот здесь президентов мы должны готовить, тогда Господь говорит, посмотрите на нивы, как они побелели. Жатвы много, а делателей мало. Куда вам, мило, идти? Даст вам Бог хлеб насущный и благодать в обилии. Спасение, жизнь вечную несите. Молите, говорит Господина, жатвы, чтобы он выслал делателей на ниву свою, а здесь в президенты, в премьеры. А чем эти выдающиеся люди потом нас награждают? Но это их, к власти мы должны относиться с уважением. Мы должны быть законопослушными, потому что им не с нами только приходится дело иметь. С нами у них проблем нет, кроме как только когда на них воздействует другой дух. С ворами, с убийцами, с насильниками. И поэтому там не те меры, там не могут действовать власти, не могут действовать заповедями блаженства. И говорить убийцам, насильникам, блаженны нищие духом, там применяется к нарушителям закона закон, и она не напрасно носит меч. Это та сфера, куда нам и не нужно, а нужно быть законопослушными гражданами и всю жизнь положить для славы Божьей, для труда на Ниве Божьей. Нас отправляют туда. И я почему это говорю? Мы журнал за журналом проверяем, а не забрежет ли где рассвет? Вот в связи со свободой. Во всех поделившихся сейчас странах, в братстве нашем, там где-нибудь в Азии, где-нибудь там, допустим, на Дальнем Востоке. И вы знаете, ужас за ужасом мы такое читаем. Так тут, видите, если человек, который не осведомлен действительно, а почему же нам? Вот мы с премьер-министром тогда, мы уже развернули такую деятельность, что все свято было, законы были бы святее. Но мы здесь опять непослушание и непонимание истины произвели, допустили бы. Потому что рожденный от плоти есть плоть. Не любите мира, не того, что в мире. Кто хочет прийти сюда, то не послушайте остаться в церкви, а пережить возрождение от Духа Святого. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть Дух. Мы становимся детьми Божьими по таинственному акту божественного соприкосновения с нашей душой. Он избавляет нас от власти смерти и переводит нас в жизнь вечную. Вот так становится новой тварью, так становятся дети Божьи. И когда-то сатана предложил, вот все царства принадлежат мне, я кому хочу, даю эти царства. Вот тут бы Христу и пойти в президенты, в премьеры, в мировое царство, чтобы властью ему принадлежащей и всем подданным он бы дал указание евангелизировать. Но это не евангелизация, это спасение насилием, такого спасения не бывает. Это не спасение по духу, не спасение по любви, это сатанинская идея. И вот когда говорят о президентах, о премьер-министрах, о других, которых мы хотели бы туда, а вы знаете, лучшие дипломаты попадают в президенты, в премьер-министры, а давно существуют классические определения этих президентов, этих дипломатов. Что такое, говорит, дипломат? Это вполне порядочный человек, который лжет в интересах своего государства. Язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. То есть у всех есть политические интересы, и каждый жжет, изворачивается, но это та сфера, потому что без нее иногда и не обойдешься там, в другом мире, в другом царстве. И знаете почему? Потому что очень изощрен и очень хитер враг, и любой уголовник, и он не просто прийти там, допустим, даже арестовать куда-то, и то постучит и приходит... Сначала соседку, ты постучи в дверь, а сзади милиция стоит, чтобы арестовать хотя его. Милиция не может сказать, мы идем тебя арестовать, открывай дверь. Ну и, пожалуйста, и оттуда очередь из автомата будет и так далее. Они всегда действуют. Вот это и есть тот мир и его принципы. И больше того, когда мы едем в политику, лезем, то политика заставит вас ходить по тем дорожкам, по тем половичкам, по которым вы должны ходить, повинуясь общим законам политических интересов. Поэтому не наше место там. Мы думаем, что вот мы бы достигли, тогда вот это действительно, и мы верующие, не хуже других. У нас есть свои премьер-министры, пусть у нас будут врачи даже свои, пусть будут строители свои, мастить дороги, каналы рыть, что угодно, но свято свидетельствовать о Боге на всяком месте и пополнять ряды служителей Господних, чтобы здесь возрастали у ног подлинных старцев, верных, испытанных Богом служителей, чтобы, взирая на кончину их жизни, подражали вере их и восполняли, занимали их места и несли дальше Евангелие. И вот когда я поговорил вот об этом институте церковного служения, который создали, который какой-то выпуск сделал, я присутствовал на одном областном объединении, они так горделиво немножко рукой повели, так и сказали, вот здесь вот человек 12 там сидят, это все преподаватели института, теперь мы здесь создадим филиал. Там говорится, что этот институт, который вот сейчас образован, не должен допускать какого-то над собой иерархической какой-то власти. Братства, там, союза какого-то, церквей, он абсолютно свободен. Это из наших-то братьев набирает, это на наших-то общинах набирает, и они должны быть полностью оторваны. Но зато должны быть беззаветно преданы этому институту, его руководству и так далее. Но главное, когда читаем вот обычно кредо или краткий символ веры, который обычно пишется в подобной литературе, вот они пишут, во что мы верим, на чем мы как бы стоим. Вот это краткое их исповедание. Я всего зачитаю часть, или, ну, пункт четвертый. Мы верим, что Святой Дух есть божественная личность, равная Богу, Отцу и Богу Сыну, и такая же, как они по сути. Это значит, признается Дух Святой. Мы верим, что есть различия между Его служением в Ветхом Завете и Его служением в Новом Завете. Вот уже идет маленькое разъяснение. Да, различия есть, видимо, но Дух-то один и тот же, и в той же власти, и в той же силе, потому что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Но это делается маленький переход. Мы верим, что есть различия между Его служением в Ветхом Завете и Его служением в Новом Завете. Мы верим, что Библия отрицает существование в настоящее время подлинных даров пророчества, умение говорить разными языками и толковать их, совершать чудеса и исцелять больных. Вы представляете себе, я, допустим, чтобы нам не дискутировать по поводу пятидесятничества, вероучения, которого в целом мы не разделяем, харизматии, там, где много и оккультного, много в заблуждении, где есть отдельные души и общинки, которые не заражены вот этим полностью, не перешли в эти стадии ненормальные. Мы о них пока не будем говорить, потому что бывает такое, когда, говорят, вместе с водой из корыта и ребенка выплескивает. Так вот так вот поступает с Духом Святым, если вот, значит, иные языки не должны быть там. Заодно говорят, что и не нужно исцеление. И вот здесь даже пишут от имени Писания, говорят. Мы верим, что Библия отрицает существование в настоящее время подлинных даров пророчества. Ну и дальше совершать чудеса, исцелять больных и так далее, и так далее. Вот этот институт будет готовить нам безбожную смену. Почему? Потому что Бог сегодня чудной рукой, иначе мы притворяемся, чудной рукой вывел нас из этой системы, чудной рукой нас освободил, слышал наши молитвы в узах, Духом Святым действовал, насыщал нас, кормил. Мы не были голодны, даже когда у нас столько было, сидели в узах, столько было иждивенцев, а у нас еще запасы маленьких денег были. И все цели, которые поставил для себя враг, показать через 2 года последнего баптиста, там и иеговиста и так далее, через 3 года, что с религией организованной будет покончено и так далее, он просчитал, Бог одержал полную победу. И если бы мы только сейчас говорили, а мы писали в первом послании, Бог разрушит дела дьявола. А это то, что он нагромозил не там, не то нам надо делать, где нам не принадлежат ни здания, ни города, ни политические учреждения. А вот он нагромозил в церкви в самой. И эти положения, инструктивные письма, эти запреты, эти погоны невидимые, подрясы. Вот это Бог все разрушил, не оставив камня на камне. И у нас сейчас мало сил идти туда за нашими оставшимися братьями и сестрами, которые шире живут этой жизнью, у которых вот такие институты созданы. Бог сегодня силен дать нам, если нужно, Он не дает, потому что не нужно мне говорить с вами языками, милые братья. Но в принципе это для Бога возможно. Он сделает, когда Ему угодно и как Ему угодно. Написано, что каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово знания, иному слово мудрости, иному дары чудотворения, дары исцеления, дары управления. Это все Господь говорит. Здесь неземные дары должны, потому что есть одаренные люди. И вот это вот все и говорили, и писали одаренные люди. Но они мирское принесли сюда. И духовный человек разумеет и отвергает это, и должен, не боясь говорить, что в этом институте учиться, это дойти до помрачения. А они здесь говорят, что надо чуть не устно сдать всякие вот эти вот экзамены, получить степень бакалавра или степень там магистра для того, чтобы организовывать новый институт. Институт мы знаем самый первый один. Кто хочет следовать за мной, отвергни себя. Возьми крест свой и будем идти рядом. Дух Святой будет нас питать изнутри и давать откровения о себе. Бог познается, и богословие подлинное познается через Бога присутствие в душе, в сердце. Тогда мы знаем, как Он с нами беседует, куда ведет, какой силой укрепляет. И нас не отделяют ни узы от такой богословской школы, ни отсутствие литературы, ничего. Так Господь нас выводил, так вел. И почему, милые друзья, еще вот братья показывали здесь материал по освящению, почему нужно было нам пройти через этот путь? Потому что если мы просто молчали, то все делалось с нашего молчаливого согласия. А нужно было стоять в истине, противостоять этому беззаконию. А как нас услышит Господь самих-то, нам самим-то надо осознать да покаяться. И в личных своих немощах и грехах, и в церковных уклонениях, и во всех уступках, и делать это мирно и спокойно, как и мы предложили. Сначала съезд. Вот так соберемся все и порыдаем полдня, покаемся. И будем потом не только выйдем, что мы покаялись, а и пусть пройдет 35 лет, чтобы Бог увидел, способны ли мы через это покаяние и обещание Богу служить доброй совести, способны мы принести плод достойный покаянию.